Мартина. Всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это действительно программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Алексей Венедиктов. Прежде чем мы перейдем, собственно, к программе, я разыграю 5 экземпляров замечательной книги, которую написал бывший французский президент Валери Жискар д'Эстен. У меня есть 5 экземпляров этой книги. Да, он написал книгу «Принцесса и президент», где в завуалированной форме рассказывает о своем романе с принцессой Дианой. Но это роман. Значит, у меня 5 экземпляров, издательство Ripple Classic 2010 год. Отвечать вы будете смс-ками. Напомню вам номер телефона, по которому отвечать, плюс 7985-970-4545. Не забывайте подписываться. Через аккаунт «Вызван» вы можете через Твиттер отвечать или через интернет. А вопрос довольно сложный. Ну, поскольку у нас сегодня французский герой, мы все знаем, что главный орден Французской Республики и Французской империи — это орден Почетного легиона. А какой главный орден, самый высокий орден был до Великой Французской революции, собственно говоря, во время династии Валуа и Бурбонов? Дам одну подсказку. Прадед Атоса, Ангеран де ля Фер, имел этот орден. Можете искать в «Трех мушкетерах» или, вернее, Виконте де Бражелоне. Итак, какой был главный орден французской монархии при Валуа и Бурбонов? Плюс 7985-970-4545. И не забывайте подписываться.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Сегодня мы переходим к одному из редких наших героев, хотя римских пап было много.
Их вообще было много. И в нашей передаче немало.
Да.
Но этот уникален. Во-первых, он довольно долго, на редкость, наверное, дольше всех, был на престоле. Папском 18 лет не характерно. Во-вторых, это было в очень поздние годы. Он дожил до 90. В-третьих, он...
Нехарактерно. Опять нехарактерно.
И избран был самым оригинальным способом, какой только можно себе представить. Но, наверное, не будем опережать события. Кроме того... Это папа был так называемого авиньонского периода, о котором мы сегодня обязательно дадим пояснение. Почти 70 лет, почти столько же, сколько было лет советской власти, римские папы пребывали не в Риме, что звучит парадоксально, а в французском, южно-французском городе Авиньоне. Ну, еще заметим, что Иоанн 22 фигурирует в художественной литературе высокого уровня. У Мариса Дрюона, у Умберто Эко они эту фигуру не обошли, ибо колоритен зело. Попробуем посмотреть, какова же была его биография. Потому что и в художественную литературу он попадает уже зрелым, уже не молодым, уже тем, когда он сделался папой. А откуда есть он пошел? Происхождение самое поразительное. Он родился в 1244-м, хотя эту дату, как часто в датах их рождения, этих людей, которые начинали с ничего, есть сомнения. Но все-таки, по всем подсчетам, получается 44-й, скорее, чем 49-й. Середина 13 века. В 1316-м стал папой в возрасте 72 лет, а скончался в 1334-м. Рубеж 13-14 века, 13 век – зенит Средневековья, 14-й – начало осени. Ну и, в общем-то, события, связанные с его жизнью, все это отражают. Происхождение самое поразительное. Он сын сапожника,
да.
Арно Дюэза из Кагора. Больше мы ничего не можем знать о его семье, и вроде бы стоило бы удивиться, как же так, сын сапожника окажется на папском престоле. Но отроком он отправился в Доминиканский монастырь. Так делали многие юноши, отроки из бедных, да, семей, потому что это был путь к образованию. Доминиканцы, доминикане, псы господни, ретивые охранители самой строгой католической ортодоксии, при всем при том давали в своих монастырских школах бесплатно очень хорошее образование. И много-много еретиков вышло из стен доминиканских школ. Например, Томмазо Кампанелло в 16 веке. А здесь не еретик, но тот же путь отрок в доминиканский монастырь. Надо сказать, что он понял, что его путь сына сапожника куда-нибудь наверх только через образование. Не всегда это понимают. После монастырской школы он изучал богословие и право, самые популярные тогда предметы для человека, который хочет пробиться куда-то наверх. в богословии и право в Монпелье и в Париже. Уже в XIII веке это были заметные центры образования в Западной Европе. Со временем он попытался облагородить свое имя и стал писать его через апостроф «ДЮС» или даже «ДОС». И то мы можем встретить в литературе. Преподавал богословие в Тулузе и Кагоре. В общем-то, путь духовно-церковного, но интеллигентного человека, вышедшего из низов. Как правило, эти люди со временем бывают очень цепки, очень жадны до власти и денег, что блестяще продемонстрирует со временем Иоанн 22. Но как же все-таки он попадает на папский престол? Дюэзу было около 50 лет, когда в 1400...
То есть жизнь закончена?
Кажется.
Кажется. Нет, на 50 лет это уже с глубокой старой.
А у него только начинается. Окрылитесь, люди среднего возраста.
Нет, в средневековье...
Это редкость.
Это редкость.
Дело в том, что средний возраст жизни в разгаре средневековья в Западной Европе вертелся вокруг 30 лет.
Средний. Да. Вот я поэтому говорю, что он для всех очень...
А у него 50 начинается. Он был уникален, конечно, по способностям, ну и, видимо, по здоровью. Но сыграет при избрании именно на вопросе здоровья. Около 1300 года он был рекомендован правителем Неаполитанского королевства на юге Италии Карлом II на должность епископа Фрижуса. Надо сказать, что Неаполитанское королевство это было такое зыбкое, как большинство государственных образований Италии этого времени, довольно зыбкое и недавнее образование. Оно создалось в конце XIII века, отделившись от единого королевства, объединявшего юг Италии и Сицилию. От Сицилии отпало... образовалось Неаполитанское королевство под управлением Анжуйской династии, побочная ветвь, родственная королевскому дому Франции, тогдашним Капетингам. Пока все еще была цела единая прямая династия Капетингов, прямая ветвь. И началась карьера. Он был воспитателем и советником короля Роберта Анжуйского, следующего. Но еще Карл II, тот же первый его покровитель, сделал его своим канцлером. Это очень много. Вот сказалось, конечно, образование и энергия этого выходца из низов. В 1310-м Дюэс назначен епископом Авиньона. Авиньон находится на юге Франции, юго-восток Франции, при слиянии реки Роны и канала Дюранс. И сейчас это блестящий город, блестящий образец Средневековья. Ближайший крупный город – это Марсель, к востоку в сторону Италии, к северу – Лион, несколько подальше. Там великолепный Романский собор XII века, Нотр-Дам-де-Дом с гробницами авиньонских пап. Там комплекс папского дворца, построенный в XIV веке, роскошные фрески и так далее. Вот в этом городе суждено...
И климат хороший.
И хороший, великолепный климат.
В лучшем времени.
Место приятное.
Да.
Да и поспокойнее оказалось в это время там, чем в Риме. Итак, Карл II сделал его своим канцлером, а затем епископом Авиньона. Владения, принадлежащие Анжуйскому дому. Со временем они папы выкупят. Вообще Авиньон выкупят у Франции. Это будет резиденция именно папская. В 1312-м папа Климент V сделал Дюэза кардинал.
Надо просто напомнить,
и надо
что...
сказать что-то о Клименте V.
И надо сказать что-то, что Филипп, это как раз Филипп IV красивый, который сожжет у нас главу тамплиеров. Я просто хочу напомнить
об этом. В этом наш персонаж поучаствует.
Поучаствует, да, я просто хочу напомнить,
да. Нельзя не сказать, кто
Филипп.
Такой этот Климент V, который возвысил Дюэза до самой последней ступеньки непосредственно перед папской тиарой. Да. Замечательно, что означало в это время папская тиара. Когда-то она состояла из двух плоскостей, а к этому времени, к концу 13-го, три плоскости, означавшие три континента, известные людям того времени. Азия, Европа, Африка. То есть владыка мира и тиара это символизирует. И вот сын сапожника подползает к папской тиаре. Конечно, гарантий никаких, потому что кардиналов не так мало. По крайней мере, цифра вокруг 20, от 20 и более крутится для кардиналов. Климент V Этот папа, который находился на престоле довольно долго, с 1305 по 1314, был откровенным, прямым ставленником французского короля, которого вы, Алексей Алексеевич, упомянули, Филиппа IV Красивого. Филипп IV Красивый заложил основы французского абсолютизма. Этот человек яркий, красивый и в прямом смысле физически, это любило средневековье красивых правителей, не любило некрасивых. Смелый, решительный создатель бюрократии, подготовивший французский абсолютизм, очень решительно двинувшийся к тому, что власть короля совершенно подчиняется только Богу. И у него был соперник. У нас Климента еще нет. У Филиппа был соперник, папа Бонифаций VIII. Тот папа, Бонифаций VIII, воспротивился идеям абсолютной власти короля. Он издал знаменитую буллу Бонифаций «Унам санктам». Во власти церкви, писал он, есть два меча – духовный и материальный. И оба принадлежат церкви. Цитирую Бонифация VIII. «Все люди должны подчиняться папе римскому, если они хотят достигнуть вечного спасения». Последние козыри пошли в ход. В общем-то, те события, о которых мы говорим сегодня, это последний яростный бой за папскую теократию, за признание того, что, по крайней мере, в Европе, а мечтают они, что и в мире, превыше всех власть папы, а потом все остальные. Короли, герцоги, уже герцоги просто мелочь по сравнению, императоры, все под папой. И вот Бонифаций VIII на этой мысли настаивал категорически. Работал на нее. В 1300 году он устроил такое событие, которое казалось всем торжеством папской теократии. Объявил юбилей Рождества Христова. 1300 лет, как родился Христос.
Уже тогда любили объявлять юбилеи.
И продляли их, и повторяли. Очень мало нового под луной. Около 2 миллионов паломников прибыли в Рим. И яростно платили за отпущение всех грехов, раздавали пожертвования, причем грехи стали отпускать даже будущие. В юбилейные дни ты можешь откупиться не только от того, что ты совершил, а от того, что вдруг ты совершишь или планируешь совершить. И вот на гребне такого восторга, такого успеха Бонифаций VIII спланировал, приготовился предать Филиппа IV за его мысли о высоте королевской власти, анафеме. Но отправился для чего-то в Ананьи. Маленький город, кажется, он оттуда был родом, вот сейчас не ручаюсь, чтобы как подготовить это мероприятие. И тут Филипп его обогнал. Он направил к нему, скажем так, делегацию во главе со своим советником и правой рукой на горе, которая, как считается, планировала похитить папу из дворца, но это не получилось, их тайно провели туда. И тогда они то ли побили папу, то ли дали ему пощечину как минимум. Но есть версия самых серьезных специалистов по истории папства, что еще просто избили престарелого человека. Это 1303 год. Бонифаций вернулся в Рим и вскоре умер от этого потрясения, как считает большинство. Считается, что он умер, сойдя с ума, что перед смертью он был безумен.
И не выдержал унижения,
вот, да? Я так и прочла в одной из монографий, не выдержав оскорблений, гордый старик вскоре скончался. Принятая формула. Сошел с ума, и ярчайшим проявлением его безумия считалось то, что он умер, не приняв причастия. Как бы не сознавая, что он умирает, для папы уйти без причастия – это на всю Европу…
Это, как бы сказали в суде, уже доказательство.
Это для них – да. На всю Европу, по всей Европе было впечатление крушения папской теократии, крушение этой концепции. И тут уже Филипп IV почувствовал себя просто хозяином положения. После краткого пребывания на престоле некого Бенедикта XI ничем не отпечаталось. 303-304 год. Филипп в это время, видимо, подбирал кандидатуру. Он подобрал архиепископа Бордосского, который принял имя Климента. Он был по фамилии Каэтани. Он принял имя Климента V. В марте 1309 года он избран, и сделал своей резиденцией Авиньон на долгое время, почти на 70 лет. Происходил из мелкого гасконского дворянства. Нет, я прошу прощения. Климент V происходил из мелкого гасконского дворянства, что оскорбляло многих во Франции. Они гасконцев всегда считали ниже себя. И ко всеобщему потрясению избрали его во Франции. Но он отказался прибыть в Рим для интронизации. Для того, чтобы прошла торжественнейшая церемония введения его в статус, в состояние этого существа между Богом и людьми. И, в общем-то, ну вот вспомним шутку, настолько она у нас на слуху у россиян, уж лучше вы к нам. Он призвал кардиналов прибыть в Лион. Там очень большой собор, очень торжественный. Аргумент был такой. В Риме после смерти Бонифация царит анархия. Воистину, это было так. А после трагической истории с Бонифацием, его безумием, вот этим странным поведением французской монархии, которая будто бы управляет Римом, там борьба партий, совершенно неясно, кто кого, готовится вторжение внешнее. И он сказал, не поеду. В Лионе его провозгласили, и оставил резиденцию в Авиньоне на долгие годы. В 1312 году при этом папе Клименте V наш Дюэс становится кардиналом. Кардинал из низов. Именно на эти страшные моменты, 12-й год, выпадает предельное возвышение Дюэза перед папством. А что? Филипп IV, развернув свою власть во всю широту, затевает несколько страшных дел во Франции, самое страшное из которых – знаменитый, фальсифицированный насквозь процесс над тамплиерами. Процесс длился 7 лет. Дюэз принимал в нем участие. И, конечно, не мог не принимать. Если бы он не проявил вот этой лояльности, дальнейшая его судьба не сложилась бы так, как сложилась. Он должен был участвовать и участвовал, но было второе параллельное дело, которое затеял Климент V. Фальсифицированный процесс над тамплиерами, они еретики, и параллельно он захотел устроить суд над покойным Бонифацием VIII. Это Филипп IV хотел.
Ну, это понятно, да.
Суд над покойным. Когда-то, в очень ранние времена, когда римская курия была еще относительно слабой, вот в X веке был большой кризис, был тоже знаменитый процесс, когда папа приказал выкопать своего предшественника, судить, посадить на скамью подсудимых, отсечь потом два пальца трупу и сбросить в Тибр. Но это было столько веков назад, и казалось, что такая дикость невозможна. Затеян суд. Бонифаций VIII, покойный, обвинен в ереси, ибо умер без причастия и в убийстве. Потому как ходили слухи, что Бонифаций VIII приказал убить в тюрьме так называемого ангельского папу, своего предшественника, Целестина V, отшельника, которого уговорили принять папскую тиару как святого человека. Очень быстро он понял, что он не может это делать. Этот Пьетро дель Муроне понял, что это невозможно. Отказался от сана, убежал, спрятался в горах. Его подталкивали к этому. Подталкивал как раз Бонифаций, тогда бывший кардиналом Каэтана. Он скрылся, отшельник. Став папой, Бонифаций VIII тревожился, что он где-то живет, этот благороднейший, святой, по-настоящему ангельский папа. Приказал его найти, заточил его в мрачную крепость, где он и умер, проведя в заточении, по-моему, 2-3 года. И вот родились слухи, не просто так он там умер. Помогли ему умереть. И вот Филипп хочет посмертного процесса над Бонифацием VIII, чтобы до конца, мало ему той пощечины, мало ему страшной кончины Бонифация, еще его посмертно осудить. И тут наш Иоанн, будущий Иоанн 22-й,
кардинал Жан Дюэс,
Дюэс высказывает свою позицию. Вот, пожалуй, с этого времени, а это 1312-13 годы, это он уже очень зрелый человек, ему уже, он уже не молодой человек, он высказывает свою позицию, что нет, это чересчур. И, пожалуй, какое-то чутье он проявил. Ибо очень скоро, в 1314 году, как известно, умрут один за другим Филипп IV, папа Климент V, Нагаре, оскорбитель Бонифация VIII. Они были прокляты генералом ордена тамплиеров Жаком де Мале из пламени костра 18 марта 1314 года. Как угодно можно к этому относиться, как не понять романистов. Здесь рука тянется к перу, чтобы писать романы, но они уже написаны.
А Дрюон дописал.
Они уже написаны,
эти, но вы знаете, романы. Что я нашел, чего не было у Дрюона? Я нашел в французских учебниках, на учебниках, монографиях историю с упавшей свечой на саркофаг Климента V. В результате он был кремирован. Что, в общем, автоматически.
Для папы это невозможно.
Для папы невозможно. Вот свеча, стоявшая, упала на него, и местные
про
жители...
Про короля Филиппа говорили. Он же умер. Тоже странно. Упал на охоте с лошади, что он первый раз был на охоте, и умер. Якобы перед ним встал какой-то золотой олень, сверкающий, ну, как дух оскорбленного и униженного Бонифация VIII. Лошадь испугалась, он упал и умер. Вот в эти роковые времена Нагаре тоже умер. А, наверное, я, будущий Иоанн 22-й, Апокадиес, подумал, правильно, что я не стал поддерживать этот процесс.
И папский престол в 1316
году?
Нет, в 14 году стал вакантен.
Да,
вакантен.
А ему откроется в 16-м.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Знай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Еще раз добрый вечер, 18:35 в Москве. Прежде чем мы продолжим разговор о кардинале Дюэзе, я скажу, что наши победители выиграли книгу Валери Жескар д'Эстена «Принцесса и президент. Москва. Рипл Классик. 2010 год». Правильно ответив, что прадед графа де ля Фер, Атоса, имел вышит на тогда орден французской монархии, это орден Михаила Архангела. А орден Святого Духа, о котором вы все писали, имел сам Атос. И был он гораздо позже, введен Генрихом III. Наши победители: Надежда, чей телефон заканчивается на 300, Михаил 254, Елена, которая посредством Твиттера нам прислала правильный ответ, 766, Александр 617 и Анна 446.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
1314 год, папский престол.
Вакантен. Папский престол.
Вакантен.
А кардинал Дюэз, это установлено, давно целился на этот престол. Вся его предыдущая карьера доказывает ему, что, кажется, это возможно. Хотя ему к 70, но папы редко бывали молодыми. Он потратил уже очень много денег на то, чтобы расположить к себе участников будущего избрания.
А кардиналов всего 20, 21, вот так вот
где-то, да? Участвовали 23 кардинала.
23, да.
Из них 15 французы, 7 итальянцев и 1 испанец. Это важно.
Вот, а французы, гасконцы.
Они начали обсуждать, да, заседать. Идет время, ничего не получается. Ибо конклав, который должен был собраться не позднее 18 дней после смерти папы, они собрались. Впервые он собрался в 1271, и с тех пор такой принцип и правило. Баллотировка кандидатов — 2/3 голосов надо получить. В этом составе 15 французов, 7 итальянцев, 1 испанец, никто никак не может получить 2/3 голосов. Они заседают...
То есть 16 голосов.
Невероятно, сколько времени, да, они заседают. В Карпентре, это одна из папских резиденций, 22 километра к северу от Авиньона. Идут бурные дебаты, идет голосование. Они живут неплохо, но как бы время идет. 2 года прошло.
Без папы.
На французском престоле сын великого и грозного железного короля Филипп...
Еще Людовик.
Людовик...
Ленивый, сварливый.
Но он вообще вялый довольно, да, человек, хотя и не глупый. Но он правит всего 2 года. С 1314-го.
Как вот раз стоит, вот.
Все это время, когда они заседают, он успел попытаться править и умереть. А ведь Жак де Мале проклял не только Филиппа, но и род этих всех людей до 7-го колена. Проклятие начинает сбываться. Достаточно молодой, непонятно, вдруг взял и скончался, его меняет следующий сын, Филипп V по прозванию Длинный, такие были и наивные прозвища, в 1316-м, а папы все нет. И вот Филипп V по прозванию Длинный затеял такую акцию, как мы скажем сегодня. Он заманил весь состав конклава, всех этих кардиналов, в Лион, под благовиднейшим предлогом отметить торжественной службой мессы за упокойный годовщину, очередную вторую годовщину смерти его брата.
Причем он еще не король, он еще регент.
Он еще, да, коронация не произошла, но надо отметить, надо торжественную мессу, почтить память.
Ну, не в каком же там Карпентрах, черт знает где, туда в Синий двор-то не поедет.
И они все прибыли в Лион.
Такие опытные
все
люди, обмешурились.
А такого прецедента еще не было. После этого, наверное, только следили бы, нет ли рядом каких-нибудь каменщиков. Пока шла торжественная месса, по приказу короля, вход в собор, в церковь, был замурован. Оставлено только небольшое отверстие, через которое выпускали лиц, не имеющих отношения к конклаву. А весь конклав был замурован. Я думаю, что вот Филипп V почувствовал себя сыном своего отца и тезкой, он тоже Филипп, и поступил, как тот железный король. Замуровать. Пока не решите вопрос, вы отсюда не выйдете. И здесь Дюэс, он еще и раньше, видимо, начал это делать, а тут окончательно притворился умирающим. Он, видимо, поручил своему слуге рассказывать всем, и слуга рассказывал, что он безмерно болен, фактически не может принимать пищу.
Наверняка, он лежал все время.
Как говорят, ел под одеялом. Но считалось, что слуга рассказывал, я приношу своему господину пищу, он не может есть. Долго ли протянет человек, который уже не может есть?
Надо сказать, что вот от замурования до избрания прошло 1.5 месяца. Они не сдавались.
И считалось,
они не сдавались. Да, и считалось, что он тихо там где-то лежал.
Значит, умрет, если
скоро.
Он практически не ест 1.5 месяца.
Надо еще сказать, что он физически был маленьким уже старикашкой для них.
Сухонький.
А там молодые эти самые его конкуренты, Орсини 40-летний, там, да, там, конечно, вот эти итальянцы за папскую корону, здоровые мужики. А он уже плешивенький,
для них принципиально.
Сохшийся, дедушка
кто
лежит.
Будет, итальянец или француз? А он француз. То есть итальянцы...
Он даже не гасконец. Он даже не гасконец. У них было 6 гасконцев.
Да, незнамо кто.
Да.
Это из Кагора, происхождение темное. Но поскольку на последнее заседание, ставшее решительным, его уже принесли на носилках...
Умирает.
И он едва подавал признаки жизни...
И прощал всех. Кардинал... Он всех прощал.
И всех, ну, попрощался с ними. Кардиналы поддались. Идея была проста. Сейчас мы его изберем. Нас размуруют. Разбежимся, скроемся, там видно будет, а он тем временем умрет.
И мы заново соберемся уже.
Другие выборы в другом месте, без прямого диктата французского короля. Таким образом он был избран. В ту же минуту, как пишут очевидцы, он резво соскочил с носилок, подошел бодрым шагом к окошку и подал знак страже, что можно размуровывать. Выборы состоялись. Это, конечно, беспрецедентный яркий случай, но... Конечно,
и это не легенда, я хочу сказать нашим слушателям.
Нет,
это было так.
Литераторы украшают ее деталями, на что имеют полное право, когда пишется художественное произведение. Но существо дела они передают совершенно правильно. Чем же он затем отметился на папском престоле? В общем-то, это финал, высшая точка и одновременно финал, апогей, папских притязаний на высшую власть над всем от Бога напрямую.
Напомню, Наталья Ивановна, что ему было 72 года, когда он был избран, и он еще 18 лет так? Железной рукой, этот умирающий дедушка, которого по глупости избрали на несколько дней его соратники, чтобы хотя бы освободиться, жалко, чтобы выскочить.
Более того, все эти 18 лет он говорил, что он собирает деньги, и собирал, в том числе на крестовый поход. И шутки уже ходили такие. Интересно, в каком возрасте он собирается двинуться в крестовый поход. В крестовый поход доход он не собрал.
Но деньги собрал.
Очень много. Это было одно из его самых любимых занятий. Итак, это апогей папской теократии. Его предшественники прямые. Это Григорий VII, это вторая половина XI века. Это Иннокентий III, вторая половина XIII века. Эпохальные фигуры, которые составили документы, ну, диктатус папы Григория VII, о высшей, непререкаемой власти папы. И Бонифаций, который тоже сформулировал «только папа, превыше всего над всем». И он попытался эту линию вести, и он был последним, у кого хоть в какой-то мере это получалось, на нем же в целом и закончилось. Прежде всего, он объявил себя абсолютно категорическим врагом любых еретиков. И в еретики попали у него, боже мой, так называемые спиритуалы, это самое радикальное крыло францисканцев, ордена, созданного Франциском Ассизским. Те, кто призывали к аскетизму, евангельской бедности, к нищенствующему образу жизни, отказу от богатства, в том числе от богатства церкви, он объявил, что это ересь. Он яростно отрицал, что Христос и апостолы не обладали никакой собственностью. Отрицал. Он, в сущности, вот он еретик по существу, супер-еретик. И он боролся с самыми видными представителями этого течения, с теми, кто к ним, кто их поддерживал. Например, самый знаменитый – это Уильям Оккам, английский мыслитель, философ.
Бритва Оккама, как известно, существует
выражение. Подсказывавший, высказывавший взгляды близкие к этому. Коварно Иоанн 22 пригласил его к себе в Авиньон для объяснения своих взглядов. А так часто эти еретики были наивны. Он прибыл.
Ну, конечно.
И никакого...
Старенькому добренькому дедушке, да, опять же.
И никакого объяснения взглядов. Он заточен и чудом бежал после ни одного года заточения и скрылся у политического соперника Иоанна 22-го, Людвига Баварского. Он прославился этим, этой борьбой с ересью, весьма и весьма и нехорошо. Отношение к нему портилось, потому что простые люди готовы были, ну, не созреть для того, чтобы самим вот бороться за упразднение церковного богатства, но объявить это ересью, объявить, что Христос должен был иметь собственность, апостолы, людям это не нравилось. Но еще больше не нравилось то, что это второе направление его деятельности. Создав мощную бюрократическую машину, он создал, в общем-то, государственный аппарат без государства. Он создал администрацию без государства. Канцелярию, тайный совет папы, консисторию. И главной
целью... Все, что работает сегодня.
Все должно работать, да, на цели, главные цели. Во-первых, влиять на европейских правителей, а во-вторых, собирать деньги и доходы. Он сколько-то помешан был, конечно, на денежных поборах и доходах.
Он объявлял... Очень долго жил в бедности, даже когда был канцлером, да? При неаполитанском дворе. Там король был жадноват, скажем так.
Очень хотел возместить.
Да.
Хотя, наверное, догадывался, что на тот свет он эти сокровища не возьмет.
Ну, семья же есть, племянники,
да,
любимые.
Много. Это второе, еще одно направление его деятельности. Доходы папы составляли около 250 тысяч гульденов в год. Это один из самых богатых из князей Европы эпохи. Он оставил после себя миллионы, которые просто поразили его преемников. Он собирал деньги за все, на все, на крестовый поход, за вступление в должность, за первый год нахождения в должности он брал еще анаты, очень большие отчисления с того, кто первый год находится в должности, потом тоже отчисления, хоть чуть поменьше, но тоже. И его стали называть широко уж во Франции, это во всяком случае в Северной Италии, авиньонец, предавать всякому такому тайному проклятию. Жил в большой неприязни, но когда человек впадает в это циническое помешательство на власти и денежных знаках, ему, видимо, все равно. Потому что параллельно с этим он прославился не только как мздоимец, но и как великий непотист. Непотизм – явление, порожденное практикой, управленческой практикой римских пап. племянники.
А кому можно доверить? Это же избранная должность.
Все должны быть свои.
Род же, надо поднимать род, чтобы наследовать престол, грубо говоря.
И капиталы.
Да.
Все должны быть свои.
А то придет какой-нибудь Арсений, все отберет.
Он назначал свои... У него так. Сын сестры, архиепископ в Авиньоне. Кардинал и канцлер, сын брата. То есть, два племянника. И еще три кардинала-племянники. Но народ твердо говорил, что среди этих племянников, по крайней мере, один является его незаконным сыном. Эта практика, она сохранится. Она будет и в 15-м, и в 16 веке называть племянниками. Хотя особым развратом, вот таким личным в жизни, он не отличался. Нет, он скорее фанат идеи. И в том числе идеи политической. Надо рассказать про его политическую идею. Разве мог бы он пережить, что он, объявивший, что власть папы превыше всего, и только он знает, как жил Христос, и только он может толковать, и стал выдвигать какие-то идеи религиозные, очень сомнительные. Увидит ли умирающий праведник сразу святых и праведников, которые встречают его на том свете, или не сразу. То есть он стал вторгаться в тонкие богословские вопросы, и чтобы он, такой значительный, не продолжил линию великих предшественников Григория VII, Иннокентия III, Бонифация VIII, о том, что я руковожу с земными правителями. Предшественники его, а он тем более, встретили большой отпор в ведущих и твердо ставших в этот момент на путь централизации монархиях Франции и Англии. Но было... В Италии он и так чувствовал себя... более или менее тем, кто дергает ниточки, живя не в Италии. Он не побывал в Риме. Этот римский папа не побывал в Риме. Но там тоже мог как-то подталкивать слабых, сталкивать правителей. Главным соперником его была, конечно, империя. Германские короли, которые уже с X века венчались еще и короной священной Римской империи со временем германской нации. И он вмешался в их поведение столь решительно, что я просто твердо вижу в этом, вот тут-то я и докажу. Все то, что не успел доказать Бонифаций, не до конца доказал Иннокентий, Григорий VII больше, перед которым каялся в свое время Фридрих Барбаросса, а я докажу. Он вмешался грубо и прямо в политическую жизнь Германии. Объявил незаконным, несостоявшимся избрание Людвига Баварского, за которого проголосовали 5 курфюрстов, а у него был соперник Фридрих Габсбург, за которого проголосовали только 2 курфюрста. Но уж ясно, что за Людвига этого побольше. И он был коронован в Ахене, в традиционном месте коронации, а Фридрих только в Бонне. Не поддержав при этом и Фридриха, Иоанн 22 объявил, что просто в Германии нет императора. Не может быть, нет короля и не будет императора. Не признает никого и как бы устанавливает свое покровительство над Германией до наведения там порядка. Поскольку они не сдавались, особенно Людвиг Баварский, оказавшийся человеком с достаточно сильным характером, склонным воевать и вступать в дебаты, переписка Людвига Баварского и папы Иоанна 22-го один из удивительных исторических источников.
Она опубликована, она сохранилась.
Она сохранилась. По ней написаны исследования, диссертации. Ими занимались в том числе и в российской историографии. Это и образцы...
Это Курбский и Иван Грозный.
В общем, да. Только с большим нажимом на богословие. Потому что, оба претендуют на священную власть. Поэтому у них больше богословия. Но и политически. Это и предание власти соперника анафеме. Это и аргументы, восходящие, конечно, к основам христианства, которые доказывают, что прав именно я. Людвиг не сдавался. Он собрал войско и своими методами военными. Пытался противостоять, двинул в Италию, чтобы, может, там короноваться. Папа не сдается тоже. После всего, переписка не помогла. Значит, в 1324 году он отлучил Людвига Баварского от церкви. Надо сказать, что он даже взимал налоги, которые ему задерживали, какие-нибудь выплаты, методом отлучения от церкви. У него это, в общем-то, было оружие. Ну, его
такое абсолютное
профессиональное. Отлучил Людвига Баварского от церкви. Но тут тоже в 1327-м объявил, что он продолжал бороться. Тогда, в 1327-м, он объявил его низложенным, Людвига Баварского. А в ответ Людвиг Баварский в 1328-м был коронован в Милане своими сторонниками во главе с кардиналом Сквьяра Колонна, ярыми противниками Иоанна 22-го. Немыслимая ситуация создается. Глубокая политическая и догматически-богословско-политическая анархия. Кардинал и Людвиг Баварский доходят до Рима, после коронации в Милане, с севера приходят в Рим.
С войсками, естественно.
Безусловно. И там объявляют Иоанна 22-го еретиком, узурпатором, угнетателем церкви. Чеканные формулировки. После чего сжигают его чучело.
Красота.
Очень интересно, народ на все это реагирует. Его страшно не любили. Авиньонец, жадный.
В Риме вообще не был, у нас не был.
Да. Чужой. Ну, вот это им показалось чересчур. Как интересно бывает вот этих протестных движениях и акциях, когда их лидерам не хватает какого-то то ли вкуса, то ли меры. Был в знаменитой советской песне «Но давайте на сэра это бросим». Вот много можно делать со стороны власти, но не все. Сразу охладели римляне, очень буйные, очень склонные к тому, чтобы колебаться между борющимися партиями. Но папы, избран, чтобы их утихомирить и успокоить, объявили, что избирают нового папу, очень хорошего.
Хорошего. Теперь у вас будет хороший папа.
Да, они уже готовы были заступиться за Иоанна 22-го, им предложили хорошего. Сторонника крайней бедности, той самой, чтобы народ успокоился, Пьетро Рейналуччи, который принял имя Николая V. Антипапа. В Авиньоне есть папа, Иоанн 22-й. Это тоже папа. Это время авиньонское, после него наступит великий раскол в католической церкви, длительная, тяжелая борьба, тоже на 60, почти на 60 лет, когда будут папы, антипапы, по два папы, и будет момент, когда даже три. Вот появился этот антипапа, смиренный сторонник бедности. Иоанн 22 не сдается, собирает силы для дальнейшей борьбы, но антипапа Николай V выбил у него оружие из рук. В 1330-м неожиданно покинул Рим, бросился в Авиньоне к ногам Иоанна 22-го, покаялся. В ответ должно быть христианское смирение. Иди тогда с миром, покаявшись, антипапа. Я, говорит, тебя прощаю, но из Авиньона не выпущу.
Иоанн 22-й на всякий случай.
Верен себе. Антипапа несчастный Николай V остается в Авиньоне. В Авиньоне на 3 года в монастыре сообщают, что это добровольная епитимия. В добровольности я сомневаюсь.
Хронисты того времени писали, что папа сохраняет Николая V как друга и охраняет как врага.
Замечательно и остроумно. Всегда были остроумные люди. В общем-то, вместо торжества вот этого авиньонского, а вроде было торжество, столько денег, столько побед не получается. И с Людвигом Баварским реальной, настоящей победы он не одержал. Людвиг его переживет надолго и продолжит борьбу. Он будет жить еще 20 лет после Иоанна 22-го. И вот эта церемония с сжиганием чучела все-таки унизительно, оскорбительно. Я думаю, он испытывал какое-то достаточно тяжелое разочарование. Хотя не мог предвидеть, что после него наступят времена еще худшие. Всего авиньонских пап, так называемых, было 8. Будет еще Григорий VII, 11-й, который вернет резиденцию обратно в Рим, и авиньонский период кончится. Но великий раскол с 1378 по 1417 завершится таким развалом монолитности папской власти, которую представить трудно. На Константском соборе после пап, антипап, проклятий.
Янгус,
в том самом, где приговорили Гуса. Собор был с 1414 по 418, а в 415 Гус сожгли. Там один папа, Иоанн 23, преемник, пират, Бальтазар Коса, преемник 22-го, ну, не прямой,
но последний. Да, по имени, него, по имени, Иоанн 23,
преемник по имени,
который будет вычеркнут из аналов церкви.
Не сложен и вычеркнут из аналов. Папа Григорий XII отрекся, его заставили на этом же соборе. Папа Бенедикт XIII отлучен и избран в 417-м папа Мартин V. Короче говоря, вот эта попытка продолжить давнюю линию абсолютной бесспорной папской теократии, она завершится крахом полнейшим в 15 веке. Но надлом ее происходит все-таки в этой грандиозной попытке Иоанна 22-го встать в последний раз над государем неудачно в Германии. Он преуспел в делах денежных. Он сделал пап богатыми, но и прославил непотизм и корысть. И навсегда опозорил, в общем-то, многое в деятельности пап, готовя этим реформацию.
Но надо сказать, что его роль в истории еще чисто формальная. Именно с этого момента конклав не имеет права разъехаться, разойтись, пока он не изберет папу. Не обязательно замуровываться. Кстати, его преемника, когда избирали Бенедикта XII, они собрались сказать: давайте быстро его изберем, чтобы нас не замуровали. И они его избрали за 19 дней. Не за 2 года, а за 19 дней. Но с тех пор эта традиция запирания в конклава, да, это с той самой историей.
Знаменательнейшее событие. Я еще не упомянула, мы забыли с вами сказать, что современником Иоанна 22-го был великий Данте Алигьери.
Ну, про него сделаем.
Да, и мучился мыслью об объединении Италии. И готов был даже вроде бы принять иногда, ну, под папой, но не под таким. Ибо об Иоанне 22-м поэт, как всегда, сказал навсегда: три зверя гнездятся в его сердце. Разврат, он имел в виду моральный, а не повседневный, беспощадность и скупость. Хорошо. Банкирские наклонности, как говорил Данте, этого папы он заклеймил навсегда.
Хороший папа.
Попал в историю. Эхо Москвы.